Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
О, наконец, явился в дом, где она сто лет мечтала о нем. Я сейчас держу гитару в руках. Это было мое спасение, когда я мечтала стать актрисой, а еще совершенно не понимала, что делать с этими руками, ногами, голосом управлять. Когда я брала гитару, мне было яснее, я могла через песни себя выразить.
В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» московская актриса Оксана Мысина.
Я не работаю с большими компаниями. Я пообщалась с этими людьми, глубоко их мышление мне чуждо. И я просто разворачивалась и уходила, говорила «до свидания». Просто люди говорят откровенно. Так, понимаете, мы музыкой не интересуемся вообще. Нам вот сколько вы будете зарабатывать, вот сколько вы вложите в рекламу, вот так вот оно и будет. Мне просто даже не хотелось в эти руки отдавать свои песни.
Актриса Оксана Мысина во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Воспоминания о любви». Записи Ирины Колесниковой.
В бунинском рассказе «Темные аллеи» после 30-летней разлуки встречаются двое когда-то любивших друг друга человека. Героиня, зовут ее Надеждой, говорит бывшему возлюбленному: «Все проходит, да не забывается. Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили, и все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи».
Комната тиха, черная ночь, светится лампы рожок, мысли тяжелые в сторону прочь. Где ты теперь, мой дружок?
Это уже наша героиня.
Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье, ночи и дни, как в чаду вечно текли?
Передача «Воспоминания о любви».
Мальвине Зиновьевне Швидлер было 14 лет, когда она влюбилась в литературного героя. Это была первая любовь. Место и время действия – Одесса, 30-е годы.
Мне было 14 лет, и мы в 7-м классе изучали роман «Микола Джері. Квітка Нав'яненка». Этот «Микола Джері» покорил, ну, девочек, во всяком случае, всех. Он стал нашей мечтой. И вот иду я в школу рано утром, на завалинке Одесской окраины. Сидит очень красивый мужчина, молодой, и я почему-то сразу решила, что это Микола Джері. Тем более на нем была сине-голубая куртка, которую носили моряки иностранного флота. Теперь это бы называлось джинсовое, тогда это называлось брезентовое. И пуговочки были на ней розовые ракушки. Дальше в школу я уже не шла, а бежала. Прибежала и сказала: «Девочки, есть живой Микола Джері». После этого другой дорогой я уже не шла никуда, ни в магазин, ни на рынок, которые были в другой стороне.
Опишите его, Мальвина Зиновьевна.
Он
какой
был
год
брюнетом.
Был?
Лет ему было 23-24, но мне всегда нравились пожилые мужчины с необыкновенно красивыми черными глазами. Всегда был задумчив. Он никогда не сидел вальяжно, не показывал, что вот он красив. Нет, он сидел всегда и о чем-то думал. И тем он был еще прекраснее. Однажды мы вышли от одной из девочек после занятий. Было уже очень поздно, к 11 часам вечера. И вдруг навстречу идет Микола Джері и спрашивает девочки, который час. И мы ему ответили, и он тут же сказал: «Можно ли вас проводить домой?» Я, на мое счастье, жила дальше всех. Он проводил меня и говорит: «Можно ли мне вас завтра встретить у вашего дома, и мы пойдем в кино на второй сеанс?» Мы ежедневно ходили на второй сеанс кино, сидели в самых последних рядах. Он не обнимал меня. Потом дней через 5-6 он поцеловал меня в щеку при прощании и ушел. Был он очень интеллигентным, с прекрасной речью для Одессы и для окраины Одессы. Но от него исходил какой-то специфический запах. Запах не был противным, нет, но он и не был запахом человека. И вот наступил август, уже так осень даже в Одессе начиналась. И вдруг он меня поцеловал не в щеку, а в губы, как настоящий мужчина. Я, рыдая, вырвалась, прибежала к себе в комнату, одетая легла под одеяло и прорыдала всю ночь, потому что я поняла, что я забеременела. Моя знакомая говорит: дура, от поцелуя не беременеет. Прошло 5 месяцев, была почти зима. Мы шли поздно вечером, 12:00 ночи, от маминой приятельницы вниз по Новинскому спуску, который соединяет эту рабочую слободку с центром города. И вдруг наверху я увидела, едут дрожки. И на нем восседал мой Микола Джерис. В армяке, это такая шинель большая, подпоясанный. Я почти потеряла сознание. Во-первых, я его все это время не видела. И единственное, что я поняла, откуда исходил этот запах специфический. Это был запах лошади, которую он чистил.
Прошло несколько лет. Наступил 1937 год. Отца Мальвины Зиновьевны Швидлер назначили председателем дома управления. На собрании
был хозяин того дома, в котором жил Микола Джерик. Я его спросила: у вас жил Коля такой парень, куда он делся? Он мне рассказал такую историю, что Коля был сыном одного из самых крупных фабрикантов Новосибирска. Семью сослали, дети все успели разбежаться. Он бежал в Ленинград, но, очевидно, считая, что в большом городе труднее найти нового человека. Там он окончил университет. Однажды он почувствовал, что за ним следят. Он приехал в Одессу, пришел на окраину, пришел ко мне, честно рассказал мне всю свою историю и говорит: я буду жить у вас, но мне нечем платить. Ты будешь извозчиком. Он говорит: это очень заметно будет. Ты будешь ночным извозчиком у меня. И однажды пришли вот те, которые близки к той тройке. Они дождались утра и говорит, что ну хорошо, а куда же я смогу ему передачи носить? Раз вы его арестовывать будете? Они говорят: а ему не нужны передачи, потому что через 2-3 дня будет суд, и его, конечно, расстреляют. Вот и конец этой грустной истории моей первой любви.
Это была странная любовь. Их свела война, а разлучила победа. Евгения Михайловна Демская. Сейчас живет в Одессе. Солистка театра музыкальной комедии имени Михаила Водянова.
В 1939 году мужа взяли в армию. Я осталась с матерью уже преклонного возраста, с 3-летней дочерью. И вынуждена была пойти работать в театр малых форм, который организован был в Киеве. Там я проработала вот до прихода немцев. Мы пели частушки еще. Немец в Киев попадет только в виде пленного. 9 сентября пришли немцы. Из театра малых форм сделали Кляйн-Кунст-театр. 16 февраля, почему я помню, день рождения моей мамы, мы выехали на наш первый концерт. На одном из концертов приходит ко мне этот певец, которого я забыла фамилию, и говорит: «Женя, с тобой хочет познакомиться один очень хороший человек, немец, Ганс Стеллин». Он, говорит, работает на Зендунге, то есть на радио, передавал новости все, музыку. Познакомились мы через некоторое время. Несколько человек нашего театра он пригласил к себе. Там же на радио у него комната была. И однажды собирались мы все уезжать, тут тревога. И так получилось, что я осталась у него. Причем это такой благородный человек был, я никогда этого не забуду. У него был такой диван, знаете, угловой. Посидел мне, все, сам лег на второй диван. Через некоторое время он ко мне подходит. Я ему сказала на немецком языке: «Не надо», я говорю, «у меня муж есть, которого я жду и люблю». И он оставил меня. Потом вдруг у меня в театре начались неприятности. То в полицию, то в гестапо вызвали. Это правда, что ваш муж, как они тогда говорили, лежит, и работник НКВД? И я говорю: «Не знаю, о каком муже вы говорите, у меня мужа не было». У меня действительно в паспорте не было записано, что он мой муж. Потому что я выходила замуж, мне было 16 лет. А кто такой был Кац? Я говорю, мы с ним учились в консерватории. И в 1939 году его взяли в части НКВД дирижером. А однажды мне вообще-то Ильин вызывает и говорит: «Вот, прочти». Я читаю. Удивляюсь, как у вас может ведущее положение занимать такая Дембская Евгения Михайловна, у ней муж еврей, служит в НКВД, как же это так может быть? И подписана девочка одной из балета, с которой я ничего общего не имела. Которой мы: «Здрасте, до свидания». Я, правда, эту фамилию не назвала, когда нас СМЕРШ проверял. Пусть ее Господь Бог простит, как я простила. Когда он мне это показал, я, конечно, помню, расплакалась, у меня прям истерика была. Даже не от страха уже, а от обиды. Почему она должна бы мне была такую пакость, которая сопряжена с тем, что у меня жизнь отнимут, ребенка отнимут от меня? Теллин порвал это заявление, пошел, куда надо было эту бумажку отослать, и сказал, что это брехня. Я проверял ее документы. Это зависть все. Через некоторое время он назначен к нам шефом в театр. После доноса, как увидела, как он меня защищает, то я, будучи уже сама у него дома, после того, как я пела много романсов, песен, я сказала: «Я останусь у тебя». Вот с этого момента и началась наша близость.
Евгения Михайловна, как он признался вам в любви?
Вначале он признался, что ему очень понравилась как актриса, как я пою. Я пела и немецкие песни. Больше всего он любил, когда я садилась за пианино и играла. И пела. Он садился у моих ног, так станет на колени, прижмется к моим ногам и слушает. Ног, обиты, ног, аймаль. Еще немного. Обожал. Я ему пела: «Далекий фрай, товарищ уезжай, любимый город может спать спокойно, дорогая моя столица, золотая моя Москва, украинскую ганзю пила, чи в світі молодиця, як та ганзя біло лиця». Арії Сільви пела Марицу. Тарарарарам. Тарарарайрам, тарарарайрам, тарарарайрам. Мы с ним жили в одной квартире, все знали о наших отношениях, причем на концертах где-нибудь. Я не знаю, как он не боялся этого, я до сих пор не могу понять. Или он был уверен в себе, или он знал, что его Бог хранит, не знаю. Если кто-то за мной пытался ухаживать, он мог сказать: «Entschuldigen bitte, das ist meine Frau». «Простите, это моя жена». «Что значит твоя жена? Кто она такая?» Немка она, хотя бы из России, но немка нет. Какая-то паршивая русская. Потом вдруг, это было уже где-то осень 42-го года, он получил отпуск. За 2 года ему дали 2 месяца отпуска. Он сам был из Саарбрюкена. Это на границе с Францией. Он поехал домой к своей жене. Но эта жена была такая. Он женился на жене своего приятеля, который погиб. И он обещал ему перед смертью, что он возьмет на себя заботы ребенка, что он женится на ней. И женился на ней, не любя. И вот он поехал. Не прошло 2 недели, он появляется. Что случилось? Что ты не попал домой? Попал. А что ж ты приехал? Он рассказывает, что он приехал домой. Жена ему кофе поставила. И в это время по радио передавали песню, которую я пела. «Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jedem Dezember, Volk wieder ein Mai. Все проходит мимо, все идет. После каждого декабря наступает май. Наступает снова весна и май. Он услышал эту песню, вспомнил обо мне, все бросил, взял свои вещи, поехал в Париж, привез мне бриллиантовые серьги, шапочку, туфли и сказал, что он без меня не может. Я была, конечно, как женщина счастлива, что меня любят.
Теллин, живя с вами, вот он рисковал.
Естественно, когда я увидела, как он, что он из себя представляет, только я ему рассказала правду. Да, у меня муж, Кац, Александр Маркович, и дочка от него. Он только сказал, так смотри, никому не говори. Да если бы только было что-нибудь зацепка, они меня взернули и дочку.
Близилась победа. По приказу немецкого командования Кляйн-Кунст-театр должны были вывести в Германию. Далекий от политики Ганс Теллин своевольно изменил маршрут. Он спасал не только театр, он спасал свою любовь. Евгения Демская.
И он вывез через Вену в поездах и вернулся снова на границу Чехии и Венгрии. И жили уже в лесах перед концом войны. Это было апрель месяц. Нас освободил советский десант. Его забрали, Теллина. На второй день к нам пришли и спрашивают, как вам относился шеф? Все сказали, что как отец родной. И его вернули. И он продолжал руководить нами уже на концерты для Красной Армии. Он все время хотел со мной ехать. В Советский Союз. Но я, честно говоря, как перед Богом, говорю, боялась. Я знаю, как на него там посмотрят. Хотя она сам смерч проверил. Почему я с ним не уехала? Во-первых, я думала, что муж мой жив. Надеялась. Он погиб, освобождая Киев. Во-вторых, немалую роль сыграло то, что у меня в Киеве сестра осталась. Я боялась за нее. С Теллиным я рассталась где-то в августе 45-го года. То есть столько слез, сколько было пролито с одной и с другой стороны, трудно себе представить. У нас собака была, приблудилась к нам. Он говорил, ты собаку берешь со мной, а меня оставляешь. Я отвергла любовь и сделала так, чтобы ему было хорошо и моей семье. Уже после войны, где-то через год, может быть, 2 года, я была из Львова где-то на гастролях. И ко мне подошел наш оркестрант, который с нами работал. И говорит, Женя, я был в Берлине и видел Теллина. И он первым спросил, где ты, что ты, я не знаю, что ты. Но вот адрес его, он вытащил мне адрес, такая уже стертая бумажка. А я очень много поездила, я выступала с концертами. А то поехали по Дунаю с заходом в Вену. И я ему по этому адресу написала письмо. И подъезжая к Вене, я увидела одинокую фигуру мужчины. Представляете, как я переволновалась. Но, к сожалению, это был не он. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье, ночи и дни, как в чаду вечно текли? Помнишь ли ты восторги и муки страсти? Помнишь ли ты? Помнишь ли ты? Пусть это был только сон, но какой дивный сон. Этот маленький роман увлекает, много счастья он всем нам обещает. Этот маленький роман точно сказка, но близка уж и развязка. Тра-ля, тра-ля-ля-ля-ля, все так ясно. Тра-ля, тра-ля-ля-ля-ля, что ж прекрасно. Этот маленький роман увлекает, точно сон всегда был он.
Следующие две истории произошли почти в одно и то же время, и каждый из участников, наверное, мог бы повторить слова безымянной героини бунинского рассказа. «Мы оба получили что-то вроде солнечного удара», рассказывает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Киевского театра имени Лесі Українки.
Это был 48-й год. Открывали в Киеве памятник генералу Ватутину. Автора памятника – Я знала, я тогда газеты читала. К нам пришел в гости наш приятель, писатель московской Сухаревич. Он привел с собой очень красивого, в моем вкусе, мужчину, блондина с необыкновенными голубыми глазами. Он сказал: знакомьтесь, это скульптор Вучетич. Но в этот вечер у меня был спектакль. Я играла крошечный эпизод в конце первого акта в пьесе Леси Украинки «Каменный властелин». И мне Сухаревич говорит: возвращайтесь поскорее, потому что у Вучетича осталось очень много неиспользованных талонов. И мы пойдем в ресторан и кутнем. Я в то время была такая кокетка, вы не можете себе представить. Но в этот вечер, ну, я была скромнее матери Терезы, наверное. То ли я боялась, чтобы он не подумал, что он мне нравится. Мы пообедали, выпили, наверное, довольно много, потому что вышли такими веселенькими из ресторана, сели в закрепленную за ним эмку, что тогда тоже для меня было, конечно, необыкновенно. Он был умен, красив, и, не доезжая Крещатика, остановились, там жил Сухаревич. Ему нужно было пойти собрать вещи. И вышел очень гордо мой муж, который всегда первый садился с водителем, чтобы показать, что я для него никак не охраняемая вещь. Понимаете, хотите, берите, пользуйтесь, пожалуйста. И тогда Вучетич вскакивает в машину на сиденье заднее и говорит шоферу: поехали. Я понимала, что это все очень глупо, смешно, дико. Но не выпрыгивать же мне или не кричать: остановите, остановите машину, он же через полчаса уезжал. Как бы у него не были какие бы поползновения, он при водителе не мог бы ничего сделать. Мы доехали до банка, и он вышел, вскоре вернулся с чемоданчиком. Я уже пришла совсем в себя от этой такой победы, что меня украли. И я ему очень зло сказала: но вы понимаете, что на вокзал мы уже не поедем вас провожать? Он говорит: ну ничего, приедете ко мне в Москву. И я ему по-одесски говорю: или. Он говорит: что это обозначает? А я ему говорю: никогда в жизни.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о любви».
Никто не может сказать и объяснить, почему любовь приходит и почему она уходит.
В 1949 году Евгений Петрович Демьянчук служил артистом балета в Киевском театре оперетты. В труппе появляется новая танцовщица Галина Грачева. Она приехала из Москвы.
У меня больная жена. Она замужем. Встречаемся каждый день, работаем на тренаже, в спектаклях. Она была очень красивая женщина. Я, конечно, до беспамятства в нее влюбился. Умудренный опытом, я понимал, что рано или поздно жене все равно донесут. Жил я рядом с театром. А театра там, ну сколько, ну 80 метров. И дом населен артистами театра музыкальной комедии, оперетты. Все знали, здоровались. Я подошел к Саночке и говорю, что я хотел бы с тобой поговорить. Ты знаешь, случилось большое несчастье. Я говорю, я влюбился. Но, видно, она что-то уже знала, потому что она не проявила удивления. Но ей сказала одну вещь. Что я в жизни себя не оставлю. Я очень влюбился. Чтоб ты знала, кто бы тебе что ни говорил, тебя я никогда не оставлю. Она была тяжело больна. Время шло. Я вообще не мыслил жизни, чтобы я ее не увидел. Она жила очень далеко. Она жила на Вышгородской, туда, за Птичьим базаром. Но я ее очень часто отвозил машины домой по спектаклю. Когда был юбилей нашего балетмейстера, мы отмечали, и был муж ее, и брат мужа. Я их вез, это была зима. Брату стало плохо, он много выпил. Он кричит: «Остановите машину». А Галя сидела впереди, открыла дверь, а воздухом дернула, она вылетела из машины. Конечно, она где-то 2 недели не ходила в театр. Но эти 2 недели были для меня страшной мукой. Вот, вы знаете, что такое быть влюбленным до чертиков. Связь одержал через одну нашу танцовщицу. Она, значит, ездила к ней, узнавала, докладывала. А когда она уже поправилась, я брал эту чуйку, сажал в машину, приезжал туда. Она заходила к Гале, там сидела, а потом говорит: «Ну, я пойду ее провожу». Конечно, я должен был ее видеть, потому что я тогда спокойно мог спать. Это такая белокурая бесия, которая могла свести с ума любого. У них какой-то особенный блеск в глазах. Я ее мог вычислить из толпы. Я вот иду по Крещатику или еду в машине, и, знаете, все тротуары наполнены людьми, движением. Если она где-то есть, я ее выхватывал моментально, понимаете? Когда мы уехали на 1 неделю на гастроли в Умань, и, в общем, они жили в общежитии, а я жил в гостинице. Это было что-то страшное. Причем это же там все ж на виду. Зима. Я залезал на дерево и на дереве сидел почти до утра и смотрел через окно до тех пор, пока не гасился свет, и наблюдал, что вот она ходит. Это такой был сумасшедший психоз. Я ее хотел день и ночь, 24 часа в сутки. Причем она шла на сексуальные контакты где угодно. Ну, то, что мы там машины выехать, компании где-то уединиться, это одно дело. Так делают многие. Вот в Умань, но это ночью после спектакля, снег, мороз. Она просто мала прямо на улице, вы понимаете? Я думаю, ну как же она меня любит, тянется с таким чувством.
Прошло 5 лет.
Мальвина Зиновьевна Швидлер.
Был май 1953 года. Мы сидели с мужем, обедали, раздался телефонный звонок, я взяла трубку. «Это Вучетич. Я приехал в Киев, чтобы вас повидать». Я говорю: «Ну, вы собирались не очень долго. Выходите немедленно, я больше ждать не могу». Муж почувствовал, что пахнет жареным. Говорит: «Кто звонил?» Я говорю, что я скажу, если ты меня пустишь. «Пущу». Я говорю: «Вучетич звонил». Он говорит: «Ну так, значит, если ты выйдешь из дому, то имей в виду, я тебя убью, где бы я тебя ни нашел». А сам лег спать. Я позвонила от соседей, что я иду, и выбежала. Тут росло такое огромное вековое дерево, ну, наверное, 5-6 метров в обхвате. Мы как-то сразу так взялись за руки, стояли за этим деревом, и нам казалось, что нас никто не видит. Он был в военной форме и держал меня так за руки, как сержант держит, знаете, свою девушку из деревни. В понедельник утром мы поехали в Голосеевский лес. И он мне тогда сказал: «Я сейчас буду диктовать, а вы пишите». И вынул кусок оборванного ватмана из кармана, какой-то обгрызанный маленький карандаш, подставил спину и диктовал. Это вышло случайно и глупо, пожалуй, но связано с тайной, быть может, немалой. Не дело в поездке, сложившейся странно, а в чувстве возникшем и в радости пьяной. Но кончится встреча, а с ней наша сказка. Вы влево, я вправо. Тосклива развязка. Вы влево, я вправо. Никто не теряет. А если бы вместе, кто знает, кто знает.
В 1952 году умерла моя жена.
Евгений Петрович Демьянчук.
Через год, полтора, я говорю, что мы столько лет вместе, столько лет близки. Надо как-то развести эту всю сложную пирамиду. Дальше надо, ну, создать семью и жить же. Вот. Она так нормально говорит, да, конечно. Ну, я говорю, тогда ты поговори с Валерой. У меня была комната огромная, 29 метров. Вся комната была в ее портретах. Вот это стена. Вся Галя. Она мне звонит и говорит, что я сегодня с Валеркой приду к тебе, значит, разговаривать. Ты думаешь, она с ним обстоятельно объяснилась. Я настроен, что все нормально. Звонок, заходит. Он когда зашел, конечно, был ошарашен, когда он увидел всю квартиру в ее портретах. Но все дело в том, что когда мы уже очень уже познакомились, она мне по какой-то простоте душевной рассказывала, как она изменяла Валерке в Москве в краснознаменном ансамбле. Я страдал страшно. Ну, короче, зашел муж в комнату, он не сразу начал разговор, а долго молчал. Он потом, значит, так собрался с духом и сугубо командирским тоном, с интонацией прокурора-обвинителя, говорит: «Вчера мне жена поведала, что вы ее преследуете, что вы ее заставили сожительствовать с собой, и первый раз буквально силой заставили ее, так сказать, пойти в сексуальные отношения с вами. Я, конечно, так не оставлю. Я на вас подам в суд, я вас привлеку к ответственности. Но вы можете представить мое положение? Я жду совсем другой реакции». Ну, что ж, я выдержал паузу. А потом, значит, ему сказал: «В ответ того, что вы мне сказали, что я так некрасиво поступил с вашей женой, я вам могу сказать вообще, что ваша жена еще в Москве имела такой же роман с таким-то, что ваша жена здесь, в Киеве, до меня имела такие же отношения с Фрейманисом».
Ну, что она говорила? Она молчала, да?
Она так и не сказала ничего, ни слова. Он так походил, сказал: «Пошли». Вот больше ничего. Они встали, вышли. Он театр я забрал, но я ж не могу жить без нее.
А она вам говорила хоть один раз, что она вас любит?
Ни я ей никогда не говорил. Ни разу. Ни она не говорила. Понимаете, слова это менее важны, чем поступки.
А теперь как вы это объясняете? Это была любовь?
Нет. Может быть, и была. Это же моя безумная любовь. Потом она мне сообщила, что она уезжает в Крым. Поезд отошел, она проехала одну остановку, на второй остановке я захожу к ней в купе. Она сидит, помню, грустная такая. Я открыл, значит, дверь, встаю. Побледнела ты. Ну, я проехал несколько остановок, сошел и вернулся обратно. Ну, в общем, так примерно постепенно это и закончилось.
Она – актриса Мальвина Швидлер. Он – скульптор Евгений Вучетич.
Любовь наша продолжалась до октября 1958 года, то есть 5,5 лет. Он приезжал ко мне в Запорожье на гастроли, он приезжал ко мне в Ленинград на гастроли, он очень часто бывал в Киеве. Он мне сказал: «Ну, все равно ты выйдешь за меня замуж, потому что папа твой дал согласие». Я пришла к папе и говорю: «Папа, ты что, действительно Евгений Викторович дал согласие?» Он говорит: «Малечка, а как я мог отказать такому человеку?» В 1958 году в октябре мы поехали в Москву. Я позвонила ему. Подошел Саша, его импресарио. «Ай-яй-яй, а Евгений Викторович в Риге. Он будет только завтра утром». Я говорю: «Ну вот, когда он приедет, дайте ему мой номер телефона». Мы с артистом Балиевым пошли по улице Горького, зашли в рыбный магазин, купили сига большого. И купила я еще голову семги. Мы купили пол-литра, естественно, пришли. выпили, поели сига, потом я приступила к семге. Раздался звонок в учетич. Я пешком пришел из Риги. Я не в силах приехать за тобой. Бери такси, и мы с Альмой будем тебя встречать. Там, где Тимирязевская сельскохозяйственная академия, там у него был дворец с трехэтажной мастерской. И вот они с Альмой стояли, а Альма был сеттер. Ну, я вышла из машины, завернули в его калитку. Сад вокруг дома был. Он говорит, посмотри, октябрь месяц, и какая свежая красная роза. И, наклонившись к моему уху, говорит, завтра утром я тебе ее срежу. Ну, и вы знаете, по-моему, счастливее вечера у меня не было. Утром мы вышли, прошли мимо розы, и он мне ее не сорвал. И для меня было этого достаточно. Это было доказательство. За одну ночь нельзя забыть такое. А может быть, можно, не знаю. Мы сели в машину, и я говорю, ой-ой-ой, я забыла фотографию и огонек. Он говорит, вечером возьмешь. Я говорю, вечера не будет. Он говорит, ну завтра утром возьмешь. Я говорю, завтра утром не будет, уже ничего не будет. Он был достаточно умен. Ни о чем не спросил. Вышел из машины, я смотрела вслед, и он как в кино ушел, согнувшись. Ну, так уходит, знаете ли, после кладбища. На следующую весну он приехал и сказал, я очень хочу тебя видеть. Мы пообедали, потом были у него, и вскоре пришел адъютант Чуйкова. И все рвался уходить. Я говорю, уходить не нужно. Мы поехали на вокзал вдвоем. Ну и тут он сказал, что говорят мертвому, что никогда такого не было и не будет. Ну ничего, вскоре женился. Да.
Я с ней потом встретился.
Последняя встреча Евгения Демьянчука с Галиной Грачевой.
Ну, они уехали. Он закончил училище, получил назначение куда-то в закрытый городок. Она сама саратовская, Саратова. Я был с гастролями, ну, работаем в Саратове, успех, концерты идут блистательно. Как-то я стою на улице, возле гостиницы, идет Галка. Я ее пригласил в номер с Ниночкой, ну, попили там кофе или чай.
Это уже ваша жена.
Да-да, но не знала вообще, что у меня было с ней. Ну, я говорю, ну, приходи на концерт, посмотришь. Она говорит, давай завтра встретимся на пляже. Я говорю, ты не можешь ответить на один вопрос? Вот ты помнишь, когда ты сказала, что ты идешь разговаривать с Валеркой о том, что вы разводитесь с ним, и мы сойдемся, будем жить. Ты знаешь, что я уже сколько времени, я все об этом думаю. Что произошло у тебя внутри, в мозгах, в сердце, в душе? Она говорит, я очень хотела быть с тобой. Но ты понимаешь, что я буду с тобой, я не смогу тебя изменять.
Я не могла взять в учетиче, потому что моя жизнь была бы страшной с ним, безумной, потому что я очень ревнива. Вокруг изменяли все. И для меня это было бы большое горе. У нас не было ничего такого, чем бы я могла его остановить, держать, не допустить тех женщин, для которых он был таким лакомым кусочком. Хотя всегда об этом был разговор, и потом стихи писал. Ну вот, когда родится сын, и нам споют обрядный «Аллилуйя», не отпущу тебя я с ним, втроем умрем, или будем жить ликуя.
В память о прошлой любви Мальвина Швидлер выпустила брошюру стихов, которые посвятил ей Евгений Вучетич.
Он уже строил Ленинград, а я жила в Москве. У нас были гастроли. И он позвонил ночью. Бери карандаш и пиши. Комната тихо, черная ночь. Светится лампы рожок. Мысли тяжелые в сторону прочь. Где ты теперь, мой дружок? Может быть, спишь ты, а может быть, нет. Думаешь ли про меня? Может быть, теплится ласковый свет? Может быть, нету огня? Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, все-таки вдруг луч золотой осветит, наконец, жизни стремительный круг.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о любви». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Яана Каплинского. Он пишет по-эстонски и по-русски. Родился и живет в Тарту. Лауреат Международной русской премии. Автор многочисленных книг, лирики и прозы.
Это старая полузабытая повседневная боль, этот кремневый наконечник древней стрелы когда-то поразил меня, задержавшись где-то в груди, не дойдя до сердца, превращаясь из каменного в бронзовый, из бронзового в железный, а потом уже из наконечника стрелы в свинцовую пулю, а потом, может быть, в пучок смертоносных лучей или лозунги, крики из темных недр истории, где маятник качается от беды до катастрофы, от катастрофы до беды. И свет в конце туннеля, может быть, отблеск пожара от зажигательных бомб или костра, где сжигают книги или людей. Опять сердцу так невыносимо больно. Я понимаю все яснее, что мне не дождаться конца каменного века. Молитвой есть то, что останется, когда все уже сказано и нечего больше сказать. Бог – то, что останется, когда всему, во что можно верить, настанет конец, и будет нечему больше верить. А сено все там на чердаке, и хлеб на столе, под белым льняным полотенцем. Обо всем этом я когда-то уже писал, как писали другие до меня, до нас всех. Но недалек день, когда уже не будет разницы между тем, сказал ли я в двух словах все или всеми словами ничего.
Стихи Яана Каплинского в радиоантологии современной русской поэзии. Каплинского записала Лидия Стародубцева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Он, наконец, явился в дом, где она сто лет мечтала о нем.
В рубрике «Мои любимые пластинки» московская актриса и певица Оксана Мысина.
Я сейчас держу гитару в руках. Это было мое спасение, когда я мечтала стать актрисой, а еще совершенно не понимала, что делать с этими руками, ногами, голосом управлять. Когда я брала гитару, мне было яснее, я могла через песни себя выразить. Я тогда заведовала канатным цехом в театре у Списивцева. В подвале театра был такой закуток. Там у меня были мешки с канатами из разных спектаклей. Я должна была поджигать концы этих канатов, следить за тем, чтобы они были в порядке. То развязывается канат, и артисты падают все. У меня было так, когда я играла Достоевского у Гинкаса, даже два раза я падала с большой высоты. Один раз, говорят, подпилили канат, но это не подтвердились данные. Я вообще люблю поджигать. Я себе ночами сидела до последней электрички. Приду из Гнесинского училища, я в рок-опере пела. Гнесинку я тянула, потому что надо было закончить. Я люблю музыку, но театр перетянул тогда все мои мозги. А еще я отвечала за то, чтобы протирать стулья в зрительном зале. И один раз я их не протерла, и меня выгнали из театра. Причем я тогда уже играла главную роль в рок-опере. Рок-опера называлась «Садко». Я пела «Птицу Феникс». Вспоминаю свои острые коленки. Я играла в очень короткой юбке. И вот эти мои длиннющие ноги, они поражали воображение публики. Я это чувствовала в зале так... Был такой звук. На рок-оперу стояли люди ночью, записывались, жгли костры. Попасть было невозможно. Это была первая рок-опера в Москве. Это еще до Юнона и Авось. 83-й год. И однажды пришла педагог из Гнесинки. И меня застукали. Педагог по музлитературе, серьезная дама. Увидела меня в таком жутком роковом виде, лохматую, все. И меня вызвали на худсовет. Сказали, что же вы так нас подводите, занимаетесь всякой дрянью. В подвале, в каком-то, стыдно же, как вы могли. У вас сестра Марина Мысина, такая знаменитая у нас студентка, вы должны соответствовать. А я стою, слушаю их и думаю, надо что-то сделать. И я сделала так, что у меня слезы полились градом. И я сказала, если вы хотите, чтобы я ушла из театра, то я умру. Была пауза, а потом мне сказали, ладно, идите уже, идите. Был такой случай, когда я в колонном зале Дома Союзов пришла после Гнесинки, а там был назначен концерт Списивцева, его театра. Но оказалось, что была накладка и был спектакль в это время, и некому было выступить на этом концерте. И он взял меня одну, сказал какие-то предварительные слова, я вышла в короткой юбке с гитарой и пела 45 минут, а потом еще меня вызывали. И совершенно у меня не было ни волнения, ни трепета. Я просто уловила кайф, хороший зал, много народа, пару тысяч человек сидит, колонны какие-то. Пела я в первую очередь Акуджаву. В то время это был такой глоток правды, настоящего. Ты же меня, Алла Пугачева, прости, Господи.
Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви?
Мой первый спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», где я играла училку «Дорогую Елену Сергеевну». Это было открытие театра на Спартаковской площади. Мы закончили Щепкинское училище, из курса из нашего был образован театр. Там в первом акте было такое замечательное день рождения. Все поют Акуджаву, все танцуют вальс. Потом ломается стол пополам, и начинается тайна вечери. Все красятся красками, и начинается сцена пытки учителя 12, да, этих самых. Небытовая история разворачивается. И пришел на премьеру Булат Шавлович. Мы, не спавшие несколько ночей подряд, сыграли эту премьеру. Я ничего не помню, как это все было. Нет, я помню. Перед самым началом у нас был из Сибири парень, он и сейчас заслуженный артист, Серега Пенегин. Он сказал, ребята, надо выпить перед началом. Кто-то ему прислал самогон с родины. И он говорит, по полглоточка. И я помню, что я пригубила, и дальше мне выходить на сцену. Я ничего не понимаю, у меня все поплыло. Я пьяная до такой степени, что у меня ничего не вяжется, у меня круги перед глазами. Я сама себе говорю, никогда больше, никогда я даже не попробую ничего перед выходом на сцену. Что было после спектакля? В фойе сидел Акуджава на стуле. И меня поставили прямо напротив него, как на лобное место. Я стою с распущенными волосами в мокром платье. И всучили мне гитару, и я ему пела. Он сидит и курит, а я долго пела ему его песни. Он ничего не сказал, но он прекрасно курил. И мне было очень хорошо.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня.
Я музыку не пишу. В основном пишут мои ребята. Мой гитарист Серега Щетинин и Дима Ершов. Мне, в конце концов, захотелось с собой немножко поговорить. Войти с собой в диалог. Это такая радость безумная. Потому что там я абсолютно свободна, безответственная, никому ничего не должна. Хочу, пишу. Возникает какая-то идея. Среди ночи могу встать, полбокала вина, налить себе. И возникает первая строчка. А иногда просто рождается стихотворением. Я это не называю даже стихотворениями. Это какие-то тексты такие роковые. Одна за другой. И очень часто были такие моменты совпадений странных, когда мой музыкант звонит мне под утро, но это называется под утро, так, час, в два часа, когда они просыпаются, говорит, послушай, и наигрывает на гитаре, и выясняется, что это абсолютно ложится на то, что я ночью написала. Сейчас я немножко забросила своих музыкантов, потому что у меня бурно идут дела в театре, но сейчас конец сезона, и мы планируем в мае опять собраться, на майских праздниках все поедут на огороды, а я к своим музыкантам побегу. И надеюсь, что мы опять что-то новое выкрутим. Время так поменялось, потрясающе. потрясающим образом за последние 3-4 месяца. Это же такое счастье. Мы вышли на улицы, мы заявили, что нам не нравится многое из того, что происходит. Мы не в единственном числе, а нас много, нас тысячи-тысячи людей. Я уверена, что это все будет продолжаться. Нужны новые вещи сейчас. Это такой момент. Со старыми вещами тут уже не прокатишь. Я не работаю с большими компаниями. Я пообщалась с этими людьми, глубоко их мышление мне чуждо. И я просто разворачивалась и уходила, говорила: «До свидания». Просто люди говорят откровенно: «Так, понимаете, мы музыкой не интересуемся вообще. Нам вот сколько вы будете зарабатывать, как мы будем на этом, вот сколько вы вложите в рекламу, вот так вот оно и будет». Мне просто даже не хотелось в эти руки отдавать свои песни. Если кто-то появится, кому захочется, ну вот не стыдно будет с человеком просто посидеть, чтобы он послушал, отреагировал как-то. Ну и время сейчас такое. Сейчас в магазинах на самом деле уже ничего не продается практически. Хотя вот в Америке закрыли практически все магазины. В Лос-Анджелесе остался один магазин музыкальный. Шикарный, огромный. Один. Все закрыли. И столько людей. Мы порадовались в этом году. Были там. Очень много всегда покупаем, потому что думаем: «Господи, а вдруг вообще все закроется? Вообще уже альбома не увидишь живым».
Недопитый тобой глоток невозможно приятен, опасен, как украденный с клумбы цветок. Он особенно ярок и красен. Прикасаюсь губами я там, где губ тепло не остыло, мне счастливая выпала масть. Не влачиться с тобою уныло, влагу, как слезы, глотаю, до боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна мне радость одну обещает. До боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна мне радость одну обещает.
Лет 10 назад я обнаружила, что на кладбище, где лежит Мейерхольд, на Донском кладбище, он ведь лежит в общей могиле, номер 3, и там еще около 5000 человек расстрелянных лежал. И только кое-кто из этих людей идентифицированы. Нету даже таблички. В этом городе, в этом мире есть люди, которые пишут о нем диссертации, выстраивают всю свою карьеру на основе его методологии. Есть центр Мейерхольда, который столько лет успешно работает. Никому не пришло в голову, что кости этого живого человека, замученного пытками, униженного за стенках, тыкали ему под ногти иглы, заставляли его признаться, что он английский шпион. До сих пор он не оплакан, не погребен по-людски. Я написала об этом в журнал «Театрал». Я рассказала об этом в одном из интервью. Я написала сама письмо открытое. Обращаюсь сейчас к людям, которым не все равно. Я бы очень хотела, чтобы мы придумали какую-то акцию. Пусть это будет еще какое-то белое кольцо вокруг Донского монастыря, где вот совершилось это убийство. Надо сделать памятник. Надо нам оплакать этого потрясающего человека, этого художника. Всех 5000, которые там лежат. Сейчас такое время, когда мы все болеем за несправедливость. Я и в центре Мейерхольда говорила с людьми, которые там возглавляли. На меня смотрели, как будто я с башни упала. Я с этими людьми больше не здороваюсь. У нас очень много связано с тем, что было в Чехословакии, когда Вацлав Гавел пришел, мыслящий человек, писатель, художник. Он настолько все зарядил атмосферой, когда все стало ясно, где белое, где черное. И люди стали, наконец, различать и не путать. У них была возможность принять эту боль, покаяться и пойти дальше. Пока мы идем по поверхности, те, кто сейчас управляет страной, до сих пор пытаются людей запутать, грубо говоря, просто запудрить мозги. Люди перестают отличать здоровое от больного, человеческое от лжи. И пока эти критерии не будут сформированы заново, мы не сможем считать, что мы живем. И ты знаешь, кто мне рассказал, что он там лежит? Джон, американец, который знал, в какой могиле лежит Мейерхольд. Молодые ребята, они сейчас первый раз слушают такой джаз, вот я пою с открытыми глазами, говорят: «Мы эти песни не знали, они такие хорошие, они потрясающие». Сейчас это возвращается. И тоже с Новой Москвой. Это возвращение надежды через его песни. Они чистые, освежающие, как свежий воздух.
Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще было не разменен мой первый золотой, пылали розы, гордые собою.
Московская актриса и певица Оксана Мысина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записал Александр Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.